Баден-Баден, 14 августа. В конце прошлой недели, ночью без особо сильного ветра, повалился самый старый, самый громадный дуб, известный Лихтенталевской аллеей. Оказалось, что вся сердцевина его сгнила, и он держался только корою. Когда я поутру пошел смотреть его, перед ним стояло двое немецких работников. «Вот», — сказал один из них, смеясь другому, — «вот оно! Французское государство!» И действительно, судя по тому, что доходит до нас из Парижа и из Франции, можно подумать, что колосс этот держался одной наружностью и готов завалиться. Плоды 20-летнего царствования оказались наконец. Вам известно, что в мгновение, когда я пишу, наступило нечто вроде роздыха, то есть не происходит сражений. Зато немецкая армия быстро двигается вперед. По последним сведениям, она заняла Нанси, а французская столь же быстро отступает. Но сражение страшное, решительное сражение неизбежно. Обе стороны одинаково его желают, жаждут. И, быть может, уже завтра выпадет роковой жребий. Особенно Франция, взбешенная, возмущенная, оскорбленная до последних нервов своего народного самолюбия, настоятельно требует схватки с пруссаками. Требует, и едва ли не этому яростному желанию, отыграться следует приписать тот факт, что правительство еще держится, и что ожидаемая многими революция не вспыхнула в Париже. Некогда заниматься политикой, нужно спасать отечество. Вот общая всем мысль. Но что французы опьянели жаждой мести, крови, что каждый из них словно голову потерял, это несомненно. Не говорю уже о сценах в палате депутатов, на парижских улицах, но сегодня пришла весть, что все немцы изгоняются, за исключением, конечно, австрийцев, из пределов Франции. Подобного варварского нарушения международного права Европа не видела со времени первого Наполеона, велевшего арестовать всех англичан, находившихся на материке. Тургенев имеет в виду изданный императором Наполеоном I 21 ноября 1806 года декрет о континентальной блокаде Англии, по которому полностью прекращалась торговля с нею. Подлежали конфискации английские товары, а все англичане на землях, подвластных Наполеону, объявлялись военнопленными. Но та мера коснулась в сущности только нескольких отдельных личностей. На этот раз разорение грозит тысячам трудолюбивых и честных семейств, поселившихся во Франции в убеждении, что их приняло в свои недра государство цивилизационное. Что если Германии вздумается отплатить тем же? Французов, поселившихся в Германии, не меньше, чем немцев, живущих во Франции, и обладают они чуть ли не более значительными капиталами. Куда это нас поведет, наконец? Уж и без того справедливое негодование немцев возбуждается призывом звероподобных тюркосов на европейскую войну, их жестким обращением с пленными, ранеными, с врачами, наконец, с сестрами милосердия. А тут еще господин Поль де Кассаньяк, достойный исчадие своего отца, объявляет, что не хочет давать денег Женевскому международному комитету. Потому да... что он будет также заботиться о прусских раненых и что это карикатурное сентиментальничание. Хорошо еще, что немцы, имеющие теперь на руках несколько тысяч французских раненых, не придерживаются принципов этого любимца Тюильрийского дворца, личного друга императора Наполеона, который называет его своим сыном и говорит ему «ты». Тюркоссы. Род легкой пехоты, комплектовавшийся в начале 1840-х годах 19 века из коренного населения Алжира. Женевскому международному комитету. Женевский международный комитет Красного Креста был создан на конференции 1863 по 1864 годах, вырабатывавшей конвенцию об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях, к которой тогда же присоединилось 16 европейских государств. До чего дошла прыть французов, вы можете судить по следующему. Вчера Либретта приводила с похвалою статью некоего Марка Фурнье в Париж-Журналь. Париж-Журналь – газета, основанная французом-монархистом Анри де Пеном в 1830-1888 годах. В декабре 1868 года поддерживала политику Второй империи, выходила до 1874 года. Он требует истребления всех пруссаков и восклицает: «Наконец-то познаем мы сладострастие избиения. Пусть кровь пруссаков льется потоками, водопадами с божественной яростью потопа. Пусть подлец, который только посмеет произнести слово «мир», будет тотчас же расстрелян, как собака, и брошен в сточную канаву». И рядом с этими неслыханными безобразиями и неистовствами полнейшая неурядица, растерянность, отсутствие всякого административного таланта, не говоря уже о других. Военный министр маршал Лебеф, уверявший, что все готово, дававший в том свое честное слово, оказался просто младенцем. Эдмон Лебеф. На заседании законодательного корпуса 15 июля 1870 года в ответ на запрос оппозиции о готовности Франции к войне заявил: «Мы готовы. Мы совершенно готовы. Хотя бы война продлилась целый год, у нас и тогда не будет недостатка даже в пуговицах на гетрах солдат». Эмиль Оливье исчез, выметенный вон, как негодный сор вместе со своим министерством, той самой палатой, которая ползала перед ним. И кем же он заменен? Графом Поликао, человеком до того запутанной репутации, что другая палата, еще более преданная правительству, чем нынешняя, оказалась ему в дотации, находя, что он уже и так достаточно нагрел руки в Китае. Он, как известно, командовал французской экспедицией 1860 года. После падения министерства Оливье, императрица Евгения, исполнявшая обязанности регента, назначила главой правительства генерала Шарля Гийома Гузена де Монтабана, графа Пеликао, 1796-1878 год, убежденного бонапартиста, реакционера. В грабительской войне Англии и Франции в Китае 1856 по 1860 годов генерал Монтабан командовал французскими войсками. За победу на подступах к Пекину и у моста Бальяццо Поликао Монтабан получил титул графа Поликао. После взятия Пекина французские войска разграбили и сожгли знаменитый дворец китайских императоров. Нельзя сомневаться в том, что при громадных средствах французского народа, при патриотическом энтузиазме, им овладевшем, при мужестве французской армии, конец борьбы еще не близок. Да и предсказать с современной достоверностью нельзя, каков будет исход этого колоссального столкновения двух рас. Но шансы пока на стороне немцев. Они выказали такое обилие разнородных талантов, такую строгую правильность и ясность замысла, такую силу и точность исполнения. Численное превосходство их так велико, превосходство материальных средств так очевидно, что вопрос, кажется, решен заранее. Но бог сражений, как выражаются французы, изменчив, и недаром же они сыны и внуки победителей при Иене, Аустерлице, Ваграме. Аустерлиц. Ныне город словаков Чехословакии. Здесь 2 декабря 1805 года Наполеон I нанес поражение русско-австрийской армии. Ваграм. Местечко близ Вены, у которого 5 по 6 июля 1809 года Наполеон I разбил австрийцев, принудив Австрию к миру, сделавшему его фактически властелином Европы. Поживем – увидим. Но уже теперь нельзя не сознаться, что, например, прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря. Тоже можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов. Здесь трезвая и честная правда, там какая-то яростная, то плаксивая фальшь. Этого, во всяком случае, история не забудет. Прокламация короля Вильгельма отличается благородной гуманностью. Вильгельм I, 1797-1888 год. Прусский король с 1861 года. Император Германии с 1871 года. Тургенев имеет в виду его обращение к армии от 2 августа 1870 года, в котором говорилось: «Вся Германия единодушно стала под ружье для борьбы против соседнего государства, которое неожиданно и без всякого повода объявило нам войну. Дело идет о защите, находящейся под угрозой отчизны, нашей чести и родных очагов». Однако довольно. Как только что произойдет замечательное, напишу вам. Здесь все тихо. Первые раненые и больные появились сегодня в нашем госпитале. Иван Тургенев.